Говорит Радио Свобода. О чем будут говорить в Кремле президенты Турции и России?
Путин и Эрдоган, они, в общем-то, люди упрямые. Поэтому я думаю, что переговоры будут очень интересными, и загадывать окончательно сейчас очень непросто.
Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов сохраняет надежду вернуться на родину, несмотря на вынесенный ему российскими властями суровый приговор.
У него ожидание это то, что все-таки начнется обмен его на граждан России, которые находятся на территории Украины.
Центр Рерихов в Москве обвиняет Министерство культуры в планомерном уничтожении музея.
Министерство культуры, как только пришел господин Мединский, начал ставить вопрос о том, что Международный центр Рериха не имеет прав на наследие Святослава Николаевича.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 9 марта. Итак, в Москву сегодня для встречи с российским президентом Владимиром Путиным приезжает глава турецкого государства Реджеп Эрдоган. Эксперты считают, что их переговоры будут напоминать торг. Турции нужно восстановление экономических связей с Россией, а Москве поддержка Анкары в Сирии. При этом главным козырем Путина станут потери турецкой экономики от российских санкций и продуктового эмбарго. Турецкие бизнесмены, однако, говорят, что они столкнулись в России с беспрецедентным давлением со стороны властей и спецслужб, поэтому заставить их вернуться могут только серьезные гарантии, рассказывает наш корреспондент Мария Сивальнева.
Как отмечалось в анонсах будущей встречи, главной темой беседы Путина и Эрдогана 10 марта должны стать визы для турецких предпринимателей и проблемы, с которыми те столкнулись из-за российских санкций и продуктового эмбарго. По данным Союза сельскохозяйственных палат Турции, только с января по август 2016 года Турция потеряла из-за российских запретов на ввоз турецкой сельхозпродукции более 420 миллионов долларов. Экспорт свежих овощей и фруктов в Россию снизился более чем на 80%. Кроме этого, как отмечает экономический обозреватель издания «Хабертюрк» Абдурахман Йылдырым, Турция в 2016 году, в том числе благодаря российским санкциям, лишилась около 10 миллионов потенциальных туристов и недосчиталась в этой сфере около 10 миллиардов долларов. По словам собеседников «Радио Свобода», кризис в отношениях с Россией стал колоссальным ударом по местному бизнесу. Мерт, сотрудник одной из крупных турецких строительных фирм, работающих в России, рассказал, что больше всего повезло членам «Белого списка». В него вошли 50 компаний, которым Кремль разрешил продолжать деятельность в России. В него были включены крупнейшие турецкие девелоперы, такие как Renaissance Construction, Esta Construction, Enka и другие.
Меня и моих друзей, которые работают в Enka и Renaissance, практически не затронула реакция российских властей на инцидент с самолетом в ноябре 2015 года. Единственное, с чем мы столкнулись, неприятности на паспортном контроле при въезде в Россию. Большинство моих коллег тогда отменили новогодние отпуска и остались в России. Я и еще несколько сотрудников компании все-таки уехали. На обратном пути нас продержали несколько часов в отдельной зоне аэропорта. При этом никаких дополнительных вопросов нам не задавали. У нас было ощущение, что это все делалось с целью заставить нас изменить мнение о правительстве Эрдогана, которого лично я не поддерживаю. Нам ясно дали понять, что нас подвергают неприятной процедуре при въезде из-за того, что наше правительство сбило российский самолет.
Некоторые сотрудники компаний из «Белого списка» сталкивались с усиленным паспортным контролем при въезде в Россию на протяжении следующих месяцев. Их просили предъявить рабочий договор и контракт на аренду квартиры. Кроме того, по словам Мерта, даже при наличии официального разрешения на работу со стороны российских властей, турецкие компании сталкивались также с трудностями в оформлении сотрудников из Турции. Например, инженеров и специалистов по электронике.
Таких сотрудников очень тщательно допрашивали на границе. Если человек называл не тот адрес, который указан у него в документах, например, он работает в Москве, а официально оформлен в Краснодаре, его разворачивали и отправляли обратно.
Некоторые турецкие сотрудники смешанных российско-турецких компаний не смогли выдержать давление российского общества. Как рассказал инженер Фатих, проработавший на турецкой фабрике в одном из российских регионов последние 7 лет, он и его семья были вынуждены покинуть Россию в декабре 2015 года. В маленьком городке, где я жил с женой и двумя детьми, нас начали по-настоящему травить. Родственники моей супруги-россиянки заявили, что она должна выбрать сторону – быть или за Россию, или за Турцию. Через несколько дней после того, как был сбит самолет, мою жену окружили соседки по подъезду. Они кричали на нее и возмущались, как она может жить с врагом, с турком. Но хуже всего оказалась реакция в классе моего сына. Учительница отказалась вести урок, заявив, что пока сын турка находится в помещении, она преподавать не будет. Мы испугались угроз и агрессии со стороны окружающих и экстренно уехали из России в Турцию. Уезжали ночью, чтобы не привлекать лишнего внимания. По словам Фатиха, возвращаться в Россию он с семьей не планирует, как бы ни налаживались отношения между Москвой и Анкарой. Как подчеркивает ISS, сотрудник одной из турецких фирм, работающих в Санкт-Петербурге, за исключением крупных застройщиков, остальные турецкие и турецко-российские компании, даже те, на деятельность которых не было наложено ограничений, столкнулись с пристальным вниманием российских правоохранительных органов. Практически сразу после инцидента Су-24 в офисы компании и в Москве, и в регионах начали приходить сотрудники ФСБ и проверять документы. Некоторые сотрудники, чьи визы или разрешения на работу вызвали у спецслужб опросы, были задержаны. Их прямо из офиса забирали в автозаках в местное отделение полиции и позже депортировали. Это происходило настолько быстро, что большинство из них даже не успевали забрать свои вещи со съемных квартир. Хуже всего пришлось небольшим турецким компаниям, не попавшим в белый список, где учредителями числились граждане Турции. После того, как Путин подписал указ, запрещающий и ограничивающий деятельность таких юридических лиц в России, они столкнулись с колоссальным давлением. Как рассказал Берг, который вел собственный бизнес в России вместе с женой, ему пришлось закрыть фирму, несмотря на то, что он выступал только соучредителем. Как только произошел инцидент с самолетом, через несколько дней к нам в офис в Москве пришли ФСБшники. Они спрашивали, кто тут учредитель турок. Хотя я был 10% владельцем, остальные 90% фирмы были зарегистрированы на мою жену, россиянку. Представители ФСБ ссылались на какие-то постановления, утверждали, что всех турок депортируют и права заниматься бизнесом на территории РФ у них нет. Говорили, вот вы сбили наш самолет. На нас навалили страх и непонимание. 3 дня назад все было прекрасно, а сегодня как будто дана команда ФАС. После этого заморозили наши счета, и какие-то непонятные люди начали ходить по складам, где мы арендовали площади, и выискивать, где же здесь учредитель турок. Это было унижением. При этом информацию о том, что склад арендуют граждане Турции, властям передали наши же арендодатели. После этого у нас внезапно начались непонятные кражи. Сначала одна, потом вторая. Ситуацию доводили до абсурда. Сотрудники ФСБ, на мой взгляд, специально пытались меня спровоцировать на агрессию по отношению к ним. Нам просто не давали работать. Поэтому мы собрались наспех и покинули Россию, оставив там всю нашу продукцию. Кроме того, с отъемом своих товаров в пользу государства столкнулись и турецкие импортеры. Как утверждает Мустафа, сотрудник турецкой компании, которая поставляла фрукты в Россию, из-за действий российских таможенников некоторые из них обанкротились. Фуры со свежими овощами и фруктами задерживали на границе. В какой-то момент там скапливалось до 2000 грузовиков. Российские таможенники удерживали товар на складах временного хранения, а потом передавали их в пользу государства. Блокировались тут же счета тех компаний, которые импортировали конфискованную продукцию в Россию. Вручался такой государственный рэкет, просто все забиралось и отнималось, причем без каких-либо пояснений для поставщика. В результате турецкие компании перешли с системы постоплаты, оплаты за продукцию в срок до 120 дней, на полную предоплату. Что, в свою очередь, оказалось уже невыгодно российской стороне, привыкшей работать в долг. Кроме того, ниша овощей и фруктов сейчас занята другими странами-импортерами, включая Азербайджан и другие страны СНГ, что тоже приводит к тому, что турецкие экспортеры предпочитают не торопиться с возвращением на российский рынок. По словам Берка, для турецких предпринимателей, которые вели бизнес в России последние годы, это был первый раз, когда они столкнулись с такими проблемами. Большинство тех, у кого был свой бизнес в России, побросали все и уехали. В Испанию, в Германию или на Украину. Надежды на то, что они смогут вернуть свои активы в России, у них нет. Люди ждут, что изменится с приездом Эрдогана в Москву, и будут ли гарантии поддержки со стороны российских властей. Как считает Берг, пока ветераны выжидают, ехать открывать бизнес в Россию могут те, кто никогда не выходил на российский рынок. Однако их ждет неприятный сюрприз. Ниши, на которые они рассчитывают, уже заняты местными компаниями. Кризис в отношениях между Москвой и Анкарой привел к тому, что турецкий бизнес в России пострадал очень сильно. Туристический сектор восстановить легче, чем экономику. Здесь слишком много было потеряно за период ссоры. Структура бизнеса не перестроится так быстро, как турынок, который зависит от россиян, готовых полететь на турецкие курорты при первой возможности. По мнению политолога, эксперта Московского центра Карнеги Алексея Малашенко, встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 10 марта будет представлять собой торг между Москвой и Анкарой.
Кремль крайне заинтересован в том, чтобы Турция, как, в общем-то, союзник России, действительно реальный союзник России на Ближнем Востоке, вокруг Сирии и так далее, она бы тоже была заинтересована в России. А заинтересовать в данном случае можно как раз вот теми самыми экономическими отношениями, которые существовали до известного конфликта. В экономическом плане, если возможно отрешиться от политики на Ближнем Востоке, конечно, заинтересованы и турки в России, это безусловно. Да и Россия в турках тоже, хотя с моей точки зрения все-таки Турция больше заинтересована в России, с учетом того, что у нее проблемы в Европе, мы знаем, какие возникают периодические перепалки между турками и немецкими политиками, мы знаем, что и с американцами, в общем-то, не все так просто, как иногда может оказаться, а Россия, она, в общем-то, сейчас достаточно открыта и готова к дальнейшему сотрудничеству по всем направлениям.
По мнению Малашенко, судя по стартовым позициям, велика вероятность того, что между сторонами будет достигнуто обоюдовыгодное комплексное экономическое и военно-политическое соглашение. Однако ждать немедленной отмены санкций и продуктового эмбарго не стоит.
Шаг в этом направлении, конечно, будет сделан, и, может быть, даже будут какие-то обставленные условия, может быть, даже будет какое-то время названо. А как же без этого? Это, в общем-то, ключевой вопрос. И с этой точки зрения, я думаю, что Путин и Эрдоган, они, в общем-то, люди упрямые. Поэтому я думаю, что переговоры будут очень интересными, и загадывать окончательно сейчас очень непросто. Тут надо учитывать то, что Эрдоган человек упрямый. Он же будет добиваться максимально большего. Чего он добьется, это очень интересно. Есть сам личный фактор, кто-то может обидеться. Мы знаем, что Эрдоган обидчивый человек, да и Путин тоже в этом отношении не подарок. Так что интрига есть.
Напоминает эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Турции Мария Сивальнева. Вы слушаете «Радио Свобода». В Праге состоялась премьера документального фильма Аскольда Курова «Процесс» о судьбе украинского кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Сейчас Олег Сенцов, признанный мемориалом политзаключенным, отбывает наказание в Якутии. Вместе с ним по этому же делу проходил украинский активист Александр Кольченко. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы. Картина об Олеге Сенцове будет показана также на открывшемся в Праге кинофестивале «One World» – «Один мир», посвященном правам человека, рассказывает Елена Поляковская.
В начале февраля фильм об Олеге Сенцове «Процесс» с успехом демонстрировался в рамках престижного берлинского кинофестиваля, рассказывает режиссер документальной картины Аскольд Куров.
Премьера проходила при полном аншлаге. За два дня до показа нельзя было купить билеты. Это был показ в рамках 30-летия Европейской киноакадемии, и там присутствовали и директор фестиваля Дитер Кослик, и представители Европейской киноакадемии Агнешка Холланд и Майк Даун. До показа и после показа проводилась акция Amnesty International, когда собирали подписи в поддержку Олега Сенцова. И после показа даже был флешмоб, где призывали сами зрители освободить Олега.
Олег Сенцов отбывает наказание в исправительной колонии номер 1 в Якутии. В конце минувшего года туда ездил адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе.
Олег был в хорошем состоянии, у него было, так скажем, приподнятое настроение. Он знал, что заканчивается фильм. Мы с ним об этом переговорили. Он был очень рад этому событию. И, соответственно, был не против, если ему там будут писать письма поддержки, если будут присылать открытки, не будут о нем забывать.
С чем связаны его ожидания?
Ну, естественно, его ожидания, которые он возлагает до настоящего времени, это то, что все-таки начнется обмен его, на других каких-то лиц, которые на граждан России, которые находятся на территории Украины. если был бы запущен этот процесс, и, соответственно, его бы отменяли, это было бы, ну, для него самым хорошим шагом. Он полностью поглощен и занят творческим процессом. Он надеется, что, через сколько бы это ни произошло, он надеется выйти, начать снимать фильмы, поэтому он, как говорится, работает на будущее, сам для себя.
Журналист и правозащитник Зоя Светова с самого начала следила за делом Олега Сенцова. Сейчас, когда он отбывает наказание в Якутии, Светова хотела сделать с ним интервью, однако получила отказ.
Сначала мне отказали как корреспонденту «Открытой России», потом как внештатному корреспонденту «New Times». То есть без объяснения причин ссылаются на норму уголовно-исполнительного кодекса, но там четко не написано. Там написано, что администрация колонии или администрация СИЗО может по своему собственному усмотрению отказать без объяснения причины. И поэтому я буду обжаловать в суде эти отказы. Потому что я считаю, что это нарушение свободы слова и дискредитация осужденного, потому что непонятно, по какой причине отказывают. В письмах он не возражал против интервью. Администрация просто как бы получает, что она по своему собственному усмотрению может решать.
Вы получали от Олега Сенцова письма уже после окончания суда?
Я ему отправляла письмо, я несколько писем писала, еще когда он сидел в СИЗО Ростова-на-Дону, там одно письмо от него, ответ только пришел. А последний, вот, который я послала, поздравление с Новым годом, мне пришло уведомление о вручении, что якобы вручено ему, но ответ не пришел. То есть я слышала то, что от него письма от него не приходят. То есть, в общем, происходит его такая полная изоляция вообще от общества, да, от его друзей, знакомых, от журналистов. То есть мы вообще о нем ничего не знаем, что с ним происходит. Лефортово, там тоже были такие случаи, когда ему очень часто не передавали письма. И мы писали жалобы, говорили руководству СИЗО, что это безобразие. И буквально после нашего прихода на следующий день ему целую кипу писем передавали.
Зоя, вы следите за этой историей с самого начала. Насколько вероятно то, что Сенцова могут обменять?
Ну, смотрите, ведь Олег Сенцов, он уже писал о том, чтобы его этапировали в Украину, да, и нам сообщают в Министерстве юстиции, что он является гражданином России, и поэтому его нельзя этапировать, они не воспринимают его украинское гражданство, да, значит, получается, что здесь он не может быть экстрадирован в Украину, да, как украинский гражданин. Значит, остается только единственная возможность его освобождения – это его помилование президентом или его обмен на россиян, которые сидят в Украине. Я думаю, я очень надеюсь, что ближе к выборам его обязательно обменяют, как и других украинских политзаключенных.
Говорила журналист и правозащитник Зоя Светова. Дети Олега Сенцова по-прежнему живут в Крыму со своей бабушкой и с сестрой Олега. Другая сестра Сенцова, Наталья Каплан, переехала в Киев. После двух громких обменов Надежды Савченко, Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева интерес на Украине к заключенным в России несколько ослаб, полагает Наталья Каплан.
Ну, время от времени здесь проходят какие-то акции, да, с требованием освободить Олега, с требованием освободить других политзаключенных. Но, честно говоря, все как-то сходит на нет. То есть Минюст пишет документы об экстрадиции, получает отказы. Ну, в общем-то, насколько я знаю, ведутся какие-то переговоры, но так как я в них не участвую, я не знаю там сути, не знаю подробностей. Политики говорят, мы работаем над этим.
Насколько важны для Олега акции, которые проходят в его поддержку?
Я думаю, что это важно. То есть, конечно же, сами кинематографисты, ну, объективно говоря, вытащить Олега не смогут, но они смогут донести до политиков, которые уже реально как-то могут воздействовать на ситуацию. То есть судьба Олега сейчас исключительно в руках политиков. Но я надеюсь, что там тот же фильм Аскольда Курова, другие акции, они как-то помогут протолкнуть информационную, донести нужную информацию до людей, которые способны изменить ситуацию.
Говорила сестра Олега Сенцова Наталья Каплан. Правозащитное общество «Мемориал» признало Олега Сенцова, а также другого фигуранта этого дела Александра Кольченко политзаключенными. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Руководство Международного центра Рерихов, где недавно прошел обыск, обвинило Министерство культуры России в планомерном уничтожении, это цитата, музея, а следственные органы в его вооруженном захвате. Обыск в Международном центре Рерихов в Москве прошел во вторник. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 200 картин. В Министерстве внутренних дел заявляют, что обыск связан с делом о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-главы банка, в котором хранились деньги организации. Вице-президент центра Рерихов Александр Стеценко заявил, что это был лишь предлог для вооруженного захвата музея. Защита Международного центра Рерихов намерена обжаловать следственные действия в прокуратуре, Главном следственном управлении и Следственном комитете России. Моя коллега Любовь Чижова поговорила с заместителем генерального директора музея имени Рериха Павлом Журавихиным.
Новость сегодняшнего дня, что картины, изъятые в центре Рерихов два дня назад, сейчас оказались в музее Востока. Вот как так получилось? Почему изъятые картины сейчас в музее Востока находятся?
У нас вызывает это вопросы, и большие вопросы. Потому что, по большому счету, если картины находятся под следствием, то тогда они должны поступить в соответствующее учреждение правоохранительное. Их сразу вывозили в музей Востока. Все. О чем это говорит? Это говорит о том, что Музей Востока и Министерство культуры напрямую имеют отношение к этому грабежу с участием силовых структур.
С чем, по-вашему, связаны обыски и изъятие картин из центра Рерихов?
С чем связаны обыски и изъятие картин? Я хочу сказать, что во всем этом, все это время, а обыски продолжались почти сутки, нашим сотрудникам не давали ни пить, ни есть. Извините, в туалет водили под конвоем. И все это напоминало буквально 37-й год допрос с пристрастием. Все это время здесь и во главе этой команды был советник министра культуры Рыбак и заместитель директора Музея Востока господин Макартычев. Почему это все происходит? Дело в том, что когда пришел министр культуры Мединский, то политика Министерства культуры в отношении нашей организации кардинально развернулась на 180 градусов. У нас были прекрасные отношения с министром культуры Авдеевым, с его предшественником Соколовым, и они понимали значение наследия. Люди, которые пришли после, господин Мединский и его первый заместитель, господин Аристархов, который не имеет специального образования, более, там, по-моему, 8 или 9 лет проработал в строительном бизнесе и теперь отвечает за сохранение культурного наследия. Но вот это уровень понимания этого культурного наследия, как мы понимаем. И господин Рыбак, который обеспечивает правовое и юридическое обоснование выселения Международного центра Рерихов, разрушения этого музея, он раньше тоже был сотрудником Государственного музея Востока.
А неужели речь идет о выселении?
Министерство культуры, как только пришел господин Мединский на пост министра, сразу начал ставить вопрос о том, что Международный центр Рерихов не имеет прав на наследие Святослава Николаевича, о том, что нужно создавать государственный музей. И сделано было все, чтобы, с одной стороны, нашу организацию буквально мордовать в прессе, что это вот такая сякая организация. Как он сказал в одном из своих первых интервью, некий фонд хочет отобрать у государства, в Государственном музее Востока, коллекцию государственного масштаба. С этого момента, вот под таким идеологическим прикрытием, начались действия по нашему выселению.
Помните, пожалуйста, где располагается музей? Цена вопроса какова? Вот почему вас хотят оттуда выселить?
Музей располагается буквально в нескольких милях от Кремля. Это усадьба Лопухиных старинная, 17-19 веков.
Сколько музеев уже существует в этой усадьбе?
Значит, мы существуем более 25 лет в этой усадьбе. Без единой копейки государственных средств усадьба была восстановлена за счет пожертвований и средств мецената. Сотни волонтеров трудились над реставрацией этого здания, помогая профессионалам, реставраторам. В результате мы отреставрировали эту усадьбу. Все работы сданы на оценку отлично властям.
А на чьем балансе находится это здание? Как бы на балансе Министерства культуры или как?
Нет, нет. Вот слово «на балансе» здесь не подходит. Да. Дело в том, что сначала была передана в долгосрочную аренду усадьба на 49 лет, до 2055 года, по-моему, приблизительно так. Но в 2014 году Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы, передал усадьбу в безвозмездное пользование, строение усадьбы в безвозмездное пользование Международному центру Рерихов, учитывая тот огромный вклад, который он вложил в реставрацию, воссоздание памятника и создание прекрасного музея.
Почему вы опасаетесь, что вас оттуда могут выселить?
Сейчас объясню. Потому что в 2015 году господин Мединский, наш министр культуры, пишет письмо Сергею Семеновичу Собянину и говорит о том, что просим вас передать здание усадьбы в федеральную собственность для того, чтобы мы могли исполнить до конца волю Святослава Рериха, воссоздать всю усадьбу. В течение месяца передают здание Росимущество по его письму. Это вообще немыслимо, что по письму Мединского передают, а буквально через две недели Росимущество передает в оперативное управление эти здания не нам, кто воссоздал усадьбу, кто создал музей, а Музея Востока, который сразу же начал предпринимать шаги о ликвидации здесь музея. Естественно, под покрытием Министерства культуры.
В общем, у вас конфликт с Музеем Востока получается.
Вы знаете, не совсем, здесь и с Министерством культуры, и с Музеем Востока. Заодно решили не только прихватить прекрасное здание около Кремля, шикарную коллекцию, у нас мирового уровня коллекция, самая большая в мире. Мы единственная организация фактически, где наследие Рерихов экспонируется в полном масштабе и не разворовано. А я напомню, что при попустительстве Министерства культуры полностью разграблена первая часть коллекции Рерихов, наследие Рерихов, это его старшего сына Юрия Николаевича, который привез ее в 1957 году сюда, пытался вести переговоры с Министерством культуры о создании музея. Ему обещали, ничего не сделали. Коллекцию на три части, как говорится, разрубили. Первая часть ушла в запасники Третьяковской галереи, вторая в запасники Русского музея, а третья 100 картин остались на квартире. При попустительстве Министерства культуры разворовали все дотла. Сколько общественности, и мы не обращались. Правоохранительные органы, Министерство культуры. Ничего не было сделано.
Павел Михайлович, давайте вернемся к событиям двухдневной давности. Я прочитала в СМИ, что по данным следствия изъятые картины вашему центру якобы дарил экс-владелец мастер-банка Борис Булочник, которого обвиняют в мошенничестве, и он сейчас находится в розыске. Вообще, юридически, вот эти картины, которые у вас сейчас забрали, изъяли, они кому принадлежат-то на самом деле?
Очень хороший вопрос. Потому что к мастер-банку наш музей практически не имеет отношения, за исключением одного момента. У нас были счета в мастер-банке. Все. Мастер-банк никогда не дарил, не покупал картины для нас. Дарил конкретный человек. Борис Ильич Булочник, член его семьи. И другие меценаты. Потому что мы удвоили практически коллекцию по сравнению с тем, что прибыло первоначально от Святослава Николаевича. Эти картины были по договорам дарения подарены в дар музею. Булочник не имел никаких прав. Собственник – музей. И сейчас по делу Булочника у собственника отнимают картины. Более того, вы ужаснетесь, эти картины приобретались и возвращались в Россию с аукционов мировых.
Какова ценность этих изъятых картин и как бы что с ними будет дальше?
Мы задавали вопрос следователям. Так вот, стоимость картин огромная. Значит, одно полотно Рериха крупноформатное от миллиона до 12 миллионов долларов стоит на аукционах. Это официальные данные. Таких картин десятки изъяли, просто дыры. Вот сегодня я просто читал, что 54 коробки якобы с картиной Рериха привезли в Музей Востока. Ну почему в Музей Востока, я уже объяснил, а вот какая судьба, страшно сказать. Я спрашивал у следователя и говорю: хорошо, вы обвиняете во всех смертных Бориса Ильича Булочника. Но вы что делаете? Вы забираете картины, и что дальше? Вы что, продавать их будете, чтобы вернуть якобы деньги вкладчикам? Мне был ответ: да, мы будем продавать с аукциона.
С Павлом Журавихиным, заместителем генерального директора музея имени Рериха в Москве, беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Телеканал RTVI опубликовал метаданные фотографии с баннером «Национальные идеи феминизм», который, как сообщалось ранее, был вывешен на одной из башен Кремля в Москве в ходе протестной акции 8 марта. RTVI утверждает, что снимок является подделкой. Фото было сделано еще 3 марта и редактировалось с помощью программы Photoshop. При этом первым средством массовой информации, которое опубликовало фотографию с баннером «Национальные идеи феминизм», был сам телеканал RTVI. Министерство культуры России не нашло признаков пропаганды гомосексуализма в фильме «Красавица и «Чудовище», снятом студией Disney. Глава министерства Владимир Мединский заявил журналистам, что фильм проверяли сотрудники Института культурного наследия имени Лихачева, известные консервативными взглядами. Они рекомендовали присвоить «Красавице и чудовищу» возрастной рейтинг 16+, что и было сделано. Дети до 16 лет смогут смотреть фильм в кинотеатрах только в сопровождении родителей. Провести проверку фильма потребовал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он утверждает, что получал жалобы родителей из-за того, что в фильме есть персонаж гей. Россия будет приветствовать любого посла США, который продемонстрирует, цитата, «твердую приверженность идее установления диалога между Вашингтоном и Москвой». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он прокомментировал сообщение о том, что президент США Дональд Трамп попросил Джона Хансмана, бывшего губернатора штата Юта, стать послом США в Москве. Хансман был послом в Китае с 2009 по 2011 год при президенте Бараке Обаме и посланником в Сингапуре с 1992 по 1993 год. 56-летний Хансман безуспешно пытался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США в 2012 году и был критиком Дональда Трампа во время избирательной кампании в прошлом году. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Его продолжает обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Сети обсуждают сообщение о том, что Алексей Навальный якобы собирается поддержать кандидата от коммунистов на выборах мэра Москвы. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Алексей Навальный стал виновником политического скандала, связанного с будущими выборами мэра Москвы. Не секрет, что бывший депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков претендует на то, чтобы стать, как это называется, единым кандидатом от демократов, от демократической оппозиции. И, разумеется, поддержка Навального во всем этом для Гудкова была бы очень важна. Между тем, давая интервью «Эхо Москвы» в Уфе во время своего поволжского турне, Навальный допустил, что он может поддержать кандидата от КПРФ Андрея Клочкова, или, по крайней мере, поговорить о такой возможности. Слова Навального, растиражированные крупными изданиями, вызвали большой интерес, большое возмущение. Михаил Ходорковский пишет у себя в Твиттере: «Яблочник Гудков для Навального хуже коммуниста». Таким образом, Ходорковский явно намекает на то, что для Навального важны какие-то внутренние разборки, внутренние конфликты внутри демократической среды. Политолог Мария Снеговая размышляет в том же направлении. Чего больше в симпатии Алексея Навального к коммунисту Клочкову на мэрских выборах? Соперничество с Яблоком или нелюбви к Максиму Кацу? Она напоминает о том, что Максим Кац когда-то работал в штабе Навального, в дальнейшем отношения между ними очень сильно испортились, а сейчас Кац помогает Гудкову. Очень важна в данном случае репутация самого Клочкова. Клочков не скрывает своих действительно коммунистических убеждений буквально пару дней назад. Он вместе с товарищами по партии возлагал цветы к памятнику Сталину. И, конечно, вот это совмещение Навальный за сталиниста, оно спровоцировало очень-очень многих. Леонид Гозман. Ни в коем случае, кто бы к этому ни призывал, не буду голосовать за коммуниста. Кстати, цветы на могилу Сталина в день, когда тиран наконец отправился в ад, это не о прошлом, о котором можно забыть, решая проблемы сегодняшнего дня. Это о будущем, ровно о том будущем, которого я не хочу. Константин Эгерт. Поддержать КПРФ на выборах мэра Москвы значит поддержать один из отделов администрации президента. Надеюсь, Алексей не станет этого делать. Демьян Кудрявцев. Это беспомощная идея, это готовность играть по чужим правилам, в которых результат важнее ценностей и убеждений. Эту игру Навальный всегда проиграет власти, а если выиграет, нафига вам такой Навальный? В долгосрочной перспективе только ценности работают, только убеждения слышны. Впрочем, может быть, поддержка коммуниста, голосовавшего за закон Димы Яковлева и другие законы последних 5 лет, и отражает убеждения Навального. Кирилл Гончаров. Убежденность в политике должна быть, иначе придется вечно выбирать между Единой Россией и КПРФ. А есть другие голоса, есть голоса людей, которые предлагают, по крайней мере сейчас, дистанцироваться от примитивной, прямолинейной политической полемики и поговорить, может быть, о других вещах. Например, Алексей Ковалев пишет в Твиттере: «Я за Клочкова. Мне все равно, кому кладет цветы мэр, хоть Вельзевулу. Главное, чтобы не клал плитку и не пилил деревья. Цвет значка – дело десятое». Известный оппозиционный активист Константин Янкаускас, депутаты Мосгордумы от «Единой России» Стебенкова и Платонов в свое время состояли в СПС и были образцовыми антисталинистами, как и их бывшие коллеги-депутаты от «Единой России» Новицкий и Москвин Тарханов. И бывшая яблочница, впоследствии единоросская Вера Степаненко, тоже была матерой антисталинисткой. Очень принципиальные люди все эти господа и дамы. Помогли Лужкову разгромить половину исторического центра, помогли легализовать точечную застройку. Но при этом были антисталинистами насмерть. Люди с принципами. Таких надо в мэры двигать. На все это сам Андрей Клычков отреагировал в собственном твиттере. Он написал: «У меня ощущение, что я попал в семейную разборку у либералов, но в этой разборке я крайний». Как я уже сказал, возникли сомнения в том, что Навальный действительно четко и твердо заявил о поддержке Клычкова. Люди стали разбирать, что конкретно он сказал, что он имел в виду. Между тем, Сергей Пархоменко отмечает: «Профессиональному политику некого винить в том, что его неправильно поняли, если он видит, что неудачная фраза стала причиной массового недоразумения. Только он сам и виноват. В таких случаях политику полагается немедленно проводить срочные мероприятия вплоть до выпуска специального коммюнике или созыва специальной пресс-конференции. Комментарии в Фейсбуке, твиты и посты таких мероприятий не заменяют». Альфред Кох: «Ни ДОЖД, ни РБК не настаивают на правоте своей информации, но и не опровергают ее. А Навальный ограничился опровержением в комментах к посту Демьяна Кудрявцева. Это как? В моем представлении в настоящий момент большинство публики находится в полном убеждении, что так и есть. Навальный решил поддержать коммуниста. И, соответственно, говорят, это перебор, волюнтаризм Алексея достиг апогея, больше нет сил его поддерживать. Я вычеркиваю себя из числа его сторонников. Если это устраивает Навального, то тогда я, мягко говоря, обескуражен». И, конечно, можно уже сейчас констатировать, что разговор вышел за рамки спора о том, фейк это или не фейк, преувеличение или не преувеличение, вырваны слова Навального из контекста или не вырваны. Все это послужило поводом для большой и достаточно широкой дискуссии о будущих выборах и о том, какая тактика на них наиболее выгодна для оппозиции. Вот что пишет Юлия Галямина: «Самое важное для нас сейчас в рамках мэрских выборов — второй тур. И на этом этапе нет смысла выбирать. Чем больше кандидатов, тем больше шансов на второй тур. При этом мне очень симпатичен Гудков, хотя у нас есть расхождение. Я не думаю, что кто-то может объявить себя главным демократом и под свой бренд собирать якобы общий список кандидатов. Так не работает. Люди сначала ведут переговоры, потом вместе договариваются о тактике, а не предъявляют партнерам по возможной коалиции готовые решения в ультимативной форме. Мы же за новую политическую культуру, а она про открытость и переговоры на всех этапах».
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «За Навального, за Сталина» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». В феврале в России зафиксирован один из самых низких за последние 7 лет рост цен. Однако инфляционные ожидания населения по-прежнему в разы превышают показатели так называемой официальной инфляции. Это, в принципе, разные индикаторы, они и должны отличаться. Однако завышенные инфляционные ожидания являются, в частности, одной из причин того, почему вслед за снижением инфляции в стране не снижаются схожими темпами процентные ставки по кредитам. Более того, в нынешнем году в случае возобновления общего роста российской экономики темпы инфляции могут вновь ускориться. Дело в том, что в России ее вклад в общий экономический рост гораздо выше, чем в западных странах. Тему продолжает экономический обозреватель Сергей Сининский.
Рост потребительских цен в России в течение февраля составил 0,2%, сообщил во вторник Росстат. Это близко к минимальным за последние четверть века показателям 2011-2013 годов. В годовом измерении февральская инфляция в России замедлилась до 4,6%. В последний раз такое было летом 2012 года. Однако инфляция, фиксируемая Росстатом, и та, которую показывают опросы населения, традиционно отличается в разы. Например, оценки потребительского восприятия месячной инфляции в январе, сделанные исследовательским центром РАМИР, показали, что этот разрыв оказался пятикратным, а последнее по времени регулярное исследование, проведенное по заказу Центрального банка компании «Инфом», представленное в понедельник, 6 марта, показывает, ожидаемая потребителями инфляция на ближайшие ближайшие 12 месяцев почти 13%, то есть чуть ли не втрое выше, чем нынешняя. Но раз так, то даже если Центральному банку и удастся добиться в этом году 4-процентной официальной годовой инфляции, само население этого по-прежнему просто не заметит, ведь оно исходит из собственных инфляционных ожиданий. Наш собеседник в Москве, заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов.
Индекс цен потребительский, который используется Росстатом, это один из возможных индикаторов для измерения инфляции. Естественно, как любой индикатор макроэкономический, имеет свои плюсы и минусы. И главное, надо понимать, что он меряет именно то, что он меряет, а не то, что думают, что меряет человек с улицы, что называется. То, что называется потребительской инфляцией, то, что видно по опросам, это то, как видит или оценивает изменение потребительских цен каждый конкретный человек. То, что меряет Росстат, он меряет по заданным заранее товарам-представителям по каждой товарной группе. Он меряет в каких-то фиксированных магазинах, точках продаж, в фиксированных городах, поскольку страна у нас большая. И все это усредняется, выводится в показатель итогового роста индекса потребительских цен.
Перечень товаров и услуг, цены по которым постоянно отслеживает Росстат, занимает на его сайте почти 12 страниц, их более 500, а самих торговых точек по стране, охваченных его мониторингом, около 60 тысяч. Однако потребителю это, в общем-то, не важно. Его интересует в первую очередь пара-тройка конкретных магазинов, которые он посещает чаще всего. А они, кстати, вполне могут в мониторинг Росстата и не попасть.
Когда каждый отдельный человек, я, вы, там, кто угодно, ходит в магазин, его структура потребления, она никогда не совпадет с той средней, которая получается по кругу всех домохозяйств в России. Кто-то больше тратит на продукты, кто-то больше тратит на непродовольственные товары, кто-то тратит на одни продукты деньги, кто-то на другие, и в непродовольственных товарах кто-то купит iPhone, кто-то машину. Соответственно, у каждого человека есть своя структура потребления, и он уже даже теоретически оценивает рост цен, исходя из того, на что он их тратит. Это первое. Второе, что большинство опрашиваемых респондентов, они ориентируются на рост цен, скажем так, интуитивно. Ну вот я могу сказать, у меня любимый товар-представитель есть плавленый сыр Виола, который я люблю и который вырос за 3 с лишним года более чем в 2 раза. Я могу сказать, о, цены выросли в 2 раза, потому что вот мой любимый сыр, например, подорожал в 2 с лишним раза. Но если посмотреть структуру потребления, сколько я трачу на этот сыр, то окажется, что я там на него трачу очень маленькую долю всех своих расходов.
Но это свойство обычной психологии покупателя – переносить то, что знаешь лучше, на все остальное.
Эмоционально, действительно, человек видит, что-то выросло в 2 раза, бензин там вырос настолько-то, хлеб настолько-то, какие-то еще любимые продукты выросли сильно. Но если он возьмет все свое потребление, то окажется, что эффект абсолютно другой, потому что те товары, на которые цены не выросли, он и не отметит. Ну и подешевело, и подешевело, слава богу, порадуемся. Поскольку все, что положительно, обычно воспринимается как должное, а все, что отрицательное, сразу воспринимается чисто психологически, что вот на это надо обратить внимание. Поэтому, возвращаясь к нашему вопросу, действительно, то, что меряет Росстат, показатель индекс потребительских цен, и то, что меряет любые опросы, это просто 2 разных показателя. И, в принципе, нормально, что они отличаются. Другое дело, что уже в анализе надо опираться и на тот, и на другой, поскольку они просто для разных целей могут использоваться.
Официальная инфляция, то есть та, которую фиксирует Росстат, замедляется сегодня в России такими темпами, что некоторые эксперты уже не исключают, что она может упасть и гораздо ниже целевого для Центрального банка уровня в 4%. Вспомним, что неким оптимальным ее уровнем в наиболее индустриально развитых странах мира считается рост цен примерно на 2% в год. А все, что заметно ниже этих уровней, резко повышает риски наступления уже дефляции, падения цен, что еще хуже, чем инфляция, как показывает, например, опыт Японии в последние 1/4 века. Но для современной России сколь вероятным вообще можно считать вариант дефляции? По крайней мере, официальный, скажем так.
Если мы говорим об официальных цифрах, то дефляция у нас вполне возможна. Например, по индексу цен на продовольственные товары в 2016 году 3 месяца наблюдалось удешевление. То есть в июле, августе, сентябре продовольственные товары в целом, согласно официальному индексу цен. Их стоимость уменьшалась. То есть была дефляция продовольственная у нас вот за 3 месяца с июля по сентябрь 2016 года. Если говорить об общем индексе потребительских цен, который включает продовольственные и непродовольственные товары, платные услуги, последний раз она была в 2011 году, тоже вот 1 месяц. В 2011 году была дефляция. До этого тоже были эпизоды, когда там в течение 1-2 месяцев в году, в основном это связано с сезонными факторами, у нас индекс потребительских цен оказывается меньше единиц. Поэтому, в принципе, теоретически, это не является чем-то из ряда вон выходящим. С другой стороны, действительно, если мы говорим о некотором долгосрочном, долговременном снижении цен, хотя бы на протяжении года, чтобы годовой индекс вышел в минус, или более длительным, то здесь, конечно, для российской экономики это будет новый феномен. Я бы не сказал, что это абсолютно невозможно. Но, наверное, в ближайшее время сложно ожидать, чтобы индекс потребительских цен в годовом выражении оказался в зоне дефляции.
Еще в 2016 году в России возобновился рост номинальных зарплат, тогда как в целом реальные доходы населения, то есть с учетом инфляции, пока продолжают снижаться. Однако уже в ближайшие месяцы можно ожидать и их роста, уже хотя бы по причине столь резкого замедления роста цен, как сегодня. Но приведет ли это, по вашим представлениям, и к росту потребительского спроса в стране, а значит, вероятно, и к новому ускорению роста цен?
В принципе, в российской экономике соотношение между реальным экономическим ростом и ростом цен наблюдается некоторый перекос в сторону цен по сравнению с развитыми странами. Что я имею в виду? Ну, если, например, у нас номинальные объемы выпуска или потребления выросли на 10%, это обычно, там, скажем, 5% цен и 5% реальный рост выпуска. То есть у нас пропорция будет ближе к равенству, или даже цены растут быстрее, чем реальный рост экономики. А в развитых странах ситуация обратная, там рост цен ниже, чем показатели реального роста производства, реального роста потребления.
Однако ускорение экономического роста и в любой западной стране, если оно действительно заметное, неизбежно сопровождается ускорением роста цен. Получается, дело именно в соотношении вклада в экономический рост, собственно, прироста производства товаров или объема оказываемых услуг, с одной стороны, и непосредственно инфляции, с другой стороны.
Поскольку у нас, собственно, пока не видно особых изменений в структуре экономики, то да, действительно, у нас просто-таки невозможно переход к экономическому росту, к активному, без ускорение роста цен. Действительно, возобновление роста в 2017 году не может не подстегнуть рост цен. Другое дело, что на формальных показателях по официальной инфляции индекс потребительских цен это может сказаться не сразу. Еще многое будет зависеть от, собственно, денежной политики, ставок и роста денежной массы.
То, что годовая инфляция в стране резко замедляется, не очень-то отражается пока в динамике процентных ставок по кредитам, как потребительским, так и для бизнеса. Хотя, конечно, эти ставки немного и снизились. О чем это в целом свидетельствует?
Дело в том, что между инфляцией, будь она официальной или инфляционными ожиданиями потребителей и клиентов банков, и реальным уровнем процентных ставок достаточно длинная цепочка разных факторов, то есть там влияние прямого достаточно слабое. Во-первых, это стоимость фондирования банков. В число основных элементов, привлеченных в сферу банков, входят и депозиты населения. Тут есть влияние инфляции достаточно прямое, то есть если население считает, что цены будут расти быстро, оно не будет нести деньги в банки под низкий процент. Несмотря на то, что официальная цифра 4%, а большинство клиентов банков будет считать, что цены вырастут на 10%, естественно, они будут стремиться нести деньги в банки под более высокий процент, там не под 3-5, который соответствовал бы инфляции в 4%, а ближе к двузначным цифрам стремление сохранить свои средства. Естественно, пока депозитная база у банков дорогая, банки не смогут кредитовать под низкий процент.
С другой стороны, есть факторы, которые мало зависят от инфляции. Например, как сами банки оценивают на данный момент собственные риски, связанные с кредитованием или частных лиц, или бизнеса.
Банки, естественно, кроме стоимости привлеченных ресурсов, они закладывают в цену кредит, то есть процентную ставку, тот уровень невозвратов, который они видят на том или ином сегменте кредитного рынка. Именно поэтому кредиты населению традиционно дороже, чем кредиты корпорациям, кредиты малому бизнесу дороже, чем кредиты крупному бизнесу, ипотечные кредиты дешевле, чем потребительские, потому что у них есть залог в виде квартиры. Соответственно, здесь уже зависимости от инфляции нет практически никакой, кроме частичной стоимости привлеченных ресурсов со стороны банков, частично те ставки, которые устанавливает Центральный банк в рамках управления инфляцией, опять-таки, пока ЦБ считает, что инфляционные ожидания высокие, он будет держать ставку высокую, и, соответственно, это будет ограничивать с определенной точки зрения ставки по кредитам конечным заемщикам. Не напрямую, опять-таки, через структуру банковского баланса, структуру фондирования банков, но как определенный таргет по всем ставкам в экономике, ключевая ставка, конечно, роль играет.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов.
С экспертом беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Конституционная комиссия испанского парламента приняла решение о перезахоронении бывшего диктатора страны генерала Франсиско Франко. Инициатива социалистов была одобрена большинством депутатов, представляющих левые оппозиционные партии. Правящая либеральная народная партия проголосовала против. Слово нашему мадридскому корреспонденту Виктору Черецкому.
Полемика о перезахоронении Франко как одиозной личности в истории Испании 20-го столетия ведется многие годы. Он возглавил мятеж против правительства Левого народного фронта в 1936 году и после победы в почти трехлетней гражданской войне правил диктаторскими методами вплоть до своей смерти в 1975 году. Останки диктатора покоятся в так называемой «долине павших» в 60 километрах к северо-западу от Мадрида. В 40-е и 50-е годы прошлого столетия там был создан грандиозный мемориал в честь жертв гражданской войны. В нем погребены тела почти 34 тысяч человек, причем как сторонников Франко, так и его противников. Могила правителя находится в самом центре мемориала у алтаря базилики и служит местом паломничества туристов. Это и раздражает многих парламентариев, говорит депутат от партии «Республиканские левые Каталонии» Габриэль Рубьян.
Была бы наша воля, то этот фашистский мавзолей в долине павших был бы полностью разрушен. Но мы уважаем мнение других левых сил, к примеру, социалистов, которые предложили сделать это место исключительно памятником жертв фашистской диктатуры. И для осуществления этой идеи, в первую очередь, монумент следует освободить от их палача, генерала Франко. Таково предложение каталонских республиканцев.
Но в чем, собственно, суть полемики вокруг захоронения Франко? Ведь, к примеру, известно, что сам диктатор вовсе не стремился быть похороненным в долине павших. Он еще при жизни приобрел место на кладбище в поселке Пардо под Мадридом, недалеко от своей резиденции. Идея захоронения в базилике принадлежала королю Хуану Карлосу I, который сменил Франко на посту главы государства. Что же касается противников перезахоронения, в основном это люди либеральных взглядов, то для них, похоже, дело вовсе не в фигуре Франко. Они усмотрели в парламентской инициативе левых желание не столько избавиться от мозолящей глаза могилы, сколько навязать обществу свои взгляды, раз и навсегда определить, кто в недавнем прошлом Испании был хорошим, а кто плохим. Именно так либералы объясняют желание соцпартии превратить монумент примирения, созданный в память всех жертв гражданского конфликта, в памятник лишь сторонникам Народного фронта. Однобокий подход к истории, тем более если он поддерживается государством, по мнению мадридского журналиста Федерико Хименеса Лос-Сантоса, неприемлем.
Людям нельзя навязывать ту или иную трактовку истории в законодательном порядке. Так происходит лишь в тоталитарном обществе. При тоталитаризме население указывает, что оно должно думать, чувствовать, что можно, а что нельзя говорить. За неподчинение – расправа. Подобное, к примеру, широко практиковалось советскими коммунистами, мастерами насаждать раскол и ненависть в обществе. Этим профессионально занимались чекисты.
Ни либеральный журналист Хименес Лос-Сантос, ни большинство других противников перезахоронения не являются поклонниками бывшего диктатора. Однако, в отличие от левых, они не идеализируют и тех, кто противостоял Франко в гражданской войне. Ведь деятели Народного фронта, получавшие материальную и моральную поддержку Сталина, также совершили немало злодеяний. Чего стоит лишь убийство испанскими сталинистами без малого 7 тысяч священнослужителей или расстрел в ноябре 1936 года 10 тысяч представителей мадридской интеллигенции как потенциально враждебных элементов. Будут ли забыты эти жертвы? Между тем, для многих испанцев гражданская война была лишь величайшей трагедией, в которой не было ни правых, ни виноватых. О необходимости осторожно относиться к сложной и противоречивой истории, чтобы не вызывать ненужных антагонизмов в обществе, говорит и мэр Мадрида Мануэла Кармена. Ее мнение особенно любопытно, ведь городоначальница представляет левые силы, хотя в этом вопросе занимает особую позицию.
Испанская демократия молодая и хрупкая, поэтому нам надо искать такие решения, которые получают широкую поддержку в обществе. Нам не следует навешивать ярлыки на деятелей, которые в каких-то конкретных исторических обстоятельствах принимали те или иные решения. Ведь никто из нас сейчас не может твердо знать, как бы он поступил в те времена, какую сторону конфликта принял. Так что давайте не будем никого оценивать и судить.
Решение Конституционной комиссии парламента о перезахоронении Франко не имеет силы закона. Чтобы обрести эту силу, оно должно быть одобрено самим парламентом. По мнению опрошенных Радио Свобода испанских экспертов, судьба захоронения пока окончательно не решена, и полемика вокруг него будет продолжаться еще долго. Не исключено, что противники перезахоронения обратятся в Конституционный суд, а процедура рассмотрения в нем сложных вопросов порой занимает месяцы и даже годы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 9 марта. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.